Глава 4. Киевский князь Аскольд уже в годах, но все еще крепкий телом варяг, возлежал на корме ладьи. Караван из десятков разнокалиберных ладей растянулся по глади Великого Днепра на многие перестрелы. С ладей, перекрывая звуки ударов по воде сотен весел, слышались соленые шутки и смех воинов. Для воинов работа веслом была просто разминкой на длинном пути в верховьях реки, нежели работой. Да еще и попутный ветерок помогал, и на ладьях раздувались паруса. Еще никогда Киев не собирал такого войска. Повод был серьезным. Семью киевского князя оскорбили выскочки из непонятно откуда появившегося год назад княжества. И за эту обиду князь обязан был спросить, иначе соседи усомнились бы в его власти и могуществе. Слухи о варягах ходили разные. В то, что у врагов есть ползающие летающие ящеры, князь не верил совершенно. Не верил и в то, что именно эти ползающие зеленые ящеры и такие же зеленые всадники на них ограбили торговую сторону Хамледжа, считая это одной и той же сказкой. Однако в то, что денег у вяземского князя много, верил, потому как и он купил у купца зеркало необычайной чистоты, заделанное именно в Вязьме. И он помнил, сколько оно ему стоило даже с учетом немалой скидки, которую сделал купец князю. А ведь еще была невиданная посуда, инструмент из отличного железа, мечи отменного качества. Он специально посылал своего человека в Смоленск, где в торговом доме князя Вяземского продавались чудные латы по цене, услышав которую, даже он, князь, призадумался. Однако сейчас был хороший повод получить их даром. Именно желание богатства, ждущего их в верховьях Днепра, и позволило ему собрать под свое знамя такое большое войско. Кроме княжеской дружины, старший и младший, с ним шли дружины соседей во главе с вождями. И от простолюдинов, желающих пойти в поход на земли Кривичей, отбоя не было. Всех взять в поход возможности не было. И так в Киеве и окрестностях выгребли все более-менее исправные ладьи. И все сейчас были заполнены под завязку. Правда, несколько ладей пришлось отдать под коней вождей союзников. Те без коней в поход идти не хотели категорически, а войску край были нужны лучники, поэтому сошлись на следующем. Коней и вождей, чтобы не уронить их достоинство, взяли, а рядовые воины будут биться пешими. Хотя, по мнению Аскольда, серьезного сражения и не предвидится. По словам лазутчиков, входивших в Смоленск и Вязьму с купеческими караванами, все войско князя примерно в 1000 воинов. Еще несколько сотен мог выставить союзник князя Вяземского, вождь племени Голедь. Но Аскольд их за воинов не считал. Это просто охотники, не обученные биться в строю на поле брани. А войско Аскольда было более 4000 воинов. Причем за трое суток до начала похода удалось договориться с тремя нурманскими хирдами, пришедшими с караванами из Царьграда. Именно они на трех своих дракарах сейчас шли впереди каравана. А вот это было хорошим приобретением. Аскольд, сам варяг, прекрасно знал цену воинам с берегов Варяжского моря. А на Волоке из Западной Двины в Днепр к войску должен присоединиться полоцкий наместник с войском в 3 с лишним тысячи воинов. И варягов, и нурманов там было втрое больше, чем у князя. Через 3 дня его войско будет стоять у стен Смоленска, а потом наступит черед и Вязьмы. Но на всякий случай перед походом он ходил на капище и принес дары богам, спросив у волхвов, чем закончится поход. Волхвы, приняв подношение, после ворожбы ответили, что он, несомненно, победит, если дойдет до поля боя. Странный ответ. Он в этом проблемы не видел. а там честная сталь мечей исполнит волю богов. Благостные мысли расслабили, и князь уже впал в дрему, когда что-то изменилось и встревожило его. Сбросив дрему, он приподнялся на локте и, приложив ладонь ко лбу, прикрываясь от весеннего солнца, огляделся. Что-то происходило впереди. Там, за излучиной Днепра, где скрылись драккары Нурманов. Оттуда слышались далекие крики и непонятное равномерное глухое постукивание. Не понимая, что происходит, князь резво поднялся на ноги и крикнул: «Вздеть брони! За оружие, воины!» Неожиданно из-за излучины вырвался драккар Нурманов. Тот, что шел последним в тройке. Корабль просто летел навстречу каравану вниз по течению. Равномерно, в максимальном темпе весла вспенивали воду, гребцы загибались от напряжения, заставляя корабль делать рывки. Гребцы выкладывались во всю силу. Парус, чтобы не мешал, уже был спущен, и мачта уложена на палубу. Князь был ошеломлен. Что могло такого произойти, что морские воины удирали изо всех сил? Придумать причину князь не смог. Просто не успел. Неожиданно равномерный стук стал громким, и он повернул голову в направлении звука. Из-за излучины в голову каравана вышла очень большая ладья. Идущая очень быстро, черная ладья, о чем говорил высокий бурун у тупого носа. Князь видел, как на ладьях его воины уже с оружием в руках и в броне готовили кошки и багры, чтобы зацепиться за ее высокие борта и сойтись грудь в грудь с неизвестными врагами. Ладьи загодя расходились в стороны, чтобы иметь возможность напасть с обоих бортов одновременно. Все так, только в глубине где-то мерцал тревожный огонек вопроса. Почему этого не смогли сделать Нурманы? И что так напугало Хирт третьего драккара, который, не снижая скорости, уходил вниз по реке? И где еще два драккара? Через секунды он все понял, и от этого сам пришел в ужас, сдержав могучей воли едва не вырвавшийся из горла крик. Черная ладья, не снижая скорости, шла в коридор, образованный воинами Аскольда. И неожиданно, не доходя 30-40 шагов до них, с обоих бортов вражеского корабля плеснули длинные струи огня. Прямо по парусам, которые мгновенно вспыхнули. И тут же еще струи по палубам ближайших ладей. К счастью, не по воинам. Сухое дерево занялось сразу. Воины, готовые к броску на палубу чужого корабля, замешкались, и за борт зацепились лишь пара кошек. Одновременно часть воинов бросилась тушить свои ладьи, черпая воду кожаными ведрами и заливая огонь. Только вот огонь от этого разгорался еще сильней. И тут натянулись веревки кошек. Рывок черной ладьи был столь силен, что еще стоявшие воины попадали кто на палубу, кто в воду. А если упавшие за борт не успеют освободиться от брони, шансов спастись нет. Оно повезло не всем и упавшим на палубу. Некоторые упали в огонь, и теперь горящие со страшными криками сами прыгали за борт. А черная ладья уже ударила огнем по следующим ладьям. И тут князь понял слова волхвов: его войску не суждено дойти до поля брани. Ладьи каравана бросились к берегам, с некоторых прыгали за борт те, кто не успел надеть броню, оставляя и ее, и оружие. Князь окаменел. Он не слышал, как кормчий его ладьи орал к повороту, как в разнобой, но все же ударили весла, унося его к берегу Днепра. Когда ладья ткнулась в берег, ближники стащили его на берег и остановились, только оттащив князя до ближайших деревьев векового леса. И уже стоя там, князь также молча досмотрел разгром своего войска. Черный корабль жег и жег ладьи, пока на водной глади не осталось ни одной. Кроме тех, где были кони вождей. Их он зацепил и тащил за собой, одинаково быстро двигаясь и по течению, и против. парусов и весел у черной ладьи князь не увидел. Только равномерное непонятное постукивание и легкий дымок над домиком на палубе. Закончив с ладьями на воде, вражеский корабль прошел вдоль берегов, последовательно поджигая уцелевшие ладьи. Когда он поджигал княжескую ладью, проходя в трех десятках шагов от берега, князь рассмотрел, что у коней уже суетятся четыре степняка и один славянин. Еще отстраненно он отметил, что черный корабль сжигает только ладьи, не трогая раненых или обессиленных воинов, лежащих на берегу. Но это уже не имело значения. Киевское войско было разгромлено. Оно уже не могло попасть ни в Смоленск, ни тем более в Вязьму. Ладей не осталось, и оружие, и брони его войска сейчас лежали на дне Днепра.